благословен Бог в Своем удивительном, чудесном имени, которое Он вместил в чудесную книгу. Не оставить книгу – это значит не оставить Его. Когда-то не было книги, этой книгой было сердце человека. Но вот пришло время, когда Бог захотел, чтобы Его имя было внесено в книгу, и чтобы эта книга была возвышена над всеми книгами этого мира. Есть очень много книг, но в каждой книге это, быть может, не всякий человек знает. Быть может, это даже неизвестно для святых. Человек умирает и уходит, но остается книга, остается память о нем. И в этой книге остается дух, потому что слово есть вечное слово. Я хочу сказать, чтобы мы знали, что не только слово Иисус, все слова вечны. Нет ни одного слова, которое было бы временным. Все слова вечные, однажды высказанные когда-то людьми, они остаются навечно. Вот почему написано, что за каждое слово человек даст отчет. Что слова наши не пропадают, они кристаллизируются и остают, и в свое время Бог приведет все когда-то высказанные нами слова, все наши правды и неправды. Я хочу только утешить святых Божиих. Все ваши неправды, высказанные вами, и признанные, и раскаянные, никогда не будут воспомянуты, они будут стерты кровью Иисуса. Слава Богу! И когда придет вечность, Бог соберет все слова ваши, и там не будет слов лжи, сказанных вами, не будет слов обиды и слов огорчения. В том случае, если вы покаялись, если вы принесли пред Богом покаяние и пред человеком, которого оскорбили, только тогда эти слова будут стерты, и тогда мы не постыдимся в пришествии Его. Но многие верующие постыдятся, они будут постыжены в пришествии Его. Они будут спасены, но они будут постыжены, они не смогут смотреть на Него. Они не смогут преобразиться точно так, они будут постыжены, потому что они не жили так, как должно жить, они не каялись, не просили за свои слова». Мы должны знать, что каждое слово, тем более Слово Божие, вечное. Если наши слова вечные, то тем более вечны слова Бога. И только единственная книга может называться книгой. Конечно, Бог соберет, и каждый человек – это книга. Каждый человек – это определенная судьба со своими падениями, взлетами, скорбями, радостями, отчаяниями, желаниями, порывами. Это судьба. Это великая бездна, каждый человек, которую может исследовать только Бог. Обращаясь к этой книге, разбирая ее, пребывая пред ее лицом, когда мы обращаемся к ней, мы обращаемся к Богу. И Дух Божий присутствует, и Иисус пользовался именно этой написанной книгой и словами, написанными в книге. Когда Он боролся с дьяволом в пустыне, Он сказал: «Написано». Вы знаете, что самое лучшее оружие, какое когда-либо было в мире, это написанное Слово Божие. Иисус боролся им. И когда сегодня дети Божии ищут какое-то другое слово, но не Слово Божие, они проигрывают в своей битве. Иисус сказал: «Написано». Иногда к нам обращаются: «Помолитесь». Вы знаете, молитва многое может, но только после того, когда будут провозглашены слова «написано». Если мы не будем провозглашать и исповедовать написанное слово, все наши молитвы не стоят и одного цента. Только молитва с исповеданием написанного слова является силой Божией, и за ней идет Дух Святой. Дух Святой почтит только написанное слово. Он не почтит ваши сновидения и мои сновидения. Он почтит слово свое. И если Он говорит к нам в сновидениях и видениях, Он говорит нам из написанного слова. Он не говорит нам слова, которые не написаны в книге сей. Поэтому, обращаясь к этой книге, мы остановились на книге Бытие, глава 35. Я буду читать 16 стиха. Но прежде чем читать, мы остановились на том, что Бог заговорил к Иакову, чтобы он возвратился в Вифиль. Когда он был в нужде, когда он был в отчаянии от окружающих народов из-за поступка своих сыновей Симеона и Левия, которые перерезали все население, которое обратилось к ним очень дружелюбно, и мало того, которое приняло их Бога и поклонилось пред их Богом, и их Бог стал их Богом. И поэтому Бог весьма был возмущен против такого поступка, и сатана хотел сделать зло, но Бог явил свою милость, и написано, был ужас на окрестных народах, не преследовали сынов Иакова. И причина, почему Иаков был в ужасе, мы уже говорили, когда он бежал от лица Исава, брата своего, в пустыне, там, где было много аспидов, змей, всевозможных зверей, ночью могли растерзать, и он в ужасе ложился на этот камень. И Бог показал ему, что он охрана его, что там, где он ступает, там, где он спит, Бог ставит лестницу свою, по которой нисходят и восходят ангелы, и сам стоит на этой лестнице и смотрит на него. И он сказал, я благословлю тебя. И до тех пор, пока я не исполню все слова благословения моего о тебе, я не успокоюсь. Все я исполню о тебе, он сказал, это дом Божий. Он возлил елей на этот камень, на котором спал, и сказал в страхе и трепете, «Господи, если ты дашь мне в мире возвратиться назад, то из всего, что ты мне даруешь, я дам тебе десятую часть, и этот камень, это место будет домом Божиим. Я устрою здесь жертвенник тебе». Но вот он возвратился в лучшие места Хананской земли и живет там. Он совершенно забыл о том, что он сказал, «Господи, когда я возвращусь в мире, я устрою тебе жертвенник». Он возвратился и живет в Сакхофе. И когда бедствие вот это, которое окружило его из страхи, тогда Бог заговорил к нему, Иаков, вспомни, что ты обещал мне. Пойди в Вифиль и устрой там мне жертвенник. Другими словами, Бог послал его на то место, где он положил память имени своего. Это место, как мы разбирали, Голгофский крест, где Бог положил память имени своего. Иногда мы думали, что все уже окончено, и мы, быть может, здесь умрем. Но Голгофа остановила наше падение и наше продвижение в ад. Мы были узниками долгой ночи, но Голгофа стала между ночью и нами и освободила нас. И мы радовались и ушли далеко от Голгофы. И мы сказали, Господи, мы устроим тебе здесь жертвенник, если мы в мире возвратимся. И вот мы в мире возвратились, но мы забыли свои обещания. И это есть обновленный завет, и Бог заговорил к нашему сердцу. У тебя все станет на свое место. Возвратись к Голгофе. Только Голгофа имеет единственное значение сегодня для нас. Возвратитесь к Голгофе. Иаков возвратился к Голгофе и устроил там жертвенник Богу. И отправился от Голгофы. И мы будем читать это стих 16. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, и нарекла ему имя Бинони. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифиль. Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и приспал с Валою, наложницею отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12, сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили Иосиф и Вениамин, сыновья Валы, служанки Рахилиной Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лииной Гад и Ассир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух и умер. И приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Эта 35 глава говорит нам о трех смертях. То есть здесь говорится о том, что умерла Девора, кормилица Ревеки, которая, по-видимому, жила с Иаковым, которая в это время находилась с Иаковым, потому что Иаков похоронил ее и назвал это место дубом плача, похоронил ее под дубом. Это стих 8. Говорится о смерти Рахили и о смерти Исаака. Вы знаете, много умирало людей, быть может, гораздо более близких к Богу. Но не все люди и не все смерти занесены в эту книгу. Занесены сюда только те смерти, которые имеют для нас особое значение, чтобы что-то показать, кто с кем был или кто кому принадлежал. Для Бога точно так же ценны были рабы, которые были точно так же обрезаны и умирали там. И если эти рабы ходили пред Богом правильно и боялись Его и любили Его, в покибытии, то их в будущем будет разделена ровная и правильная награда. Все будет исходить от того, как люди служили. Эти образы, которые здесь написаны, они описаны лишь только для нас. Очень много было образов. Иаков отправился из Вифиля, он должен был странствовать по земле. Бог не хотел, чтобы они жили на одном месте, чтобы они зашли в эту землю, осели и жили на каком-то одном месте. Он хотел, чтобы они странствовали по этой земле вдоль и поперек. Ходите и странствуйте по ней. Он хотел, чтобы они чувствовали себя странниками и пришельцами. Поэтому и имя у них было «Евреи», «Странники». Еврей – это странник, пришелец. Вот почему Авраам назван евреем. Вот почему они евреи. У них нет здесь настоящего града и настоящей земли. Они ищут все время будущего. Само название нации говорит о том, что их будущее не от этой земли. Вот почему апостол Павел сказал, что не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти. Те, которые осели здесь и решили, что их родина здесь, то они перестают называться евреями. А те, которые ищут будущего, то они странники, они евреи. И для того, чтобы быть евреем, не обязательно кочевать из страны в страну и из города в город. Вы можете исколесить всю страну, и тем не менее вы не будете странниками и пришельцами на этой земле. И вы можете жить в одной захудалой деревушке, родиться и умереть там, и быть странником. Я слышал такие проповеди: вот мы приехали сюда, теперь мы настоящие странники. Это уже говорит о том, что этот человек никогда еще странником не был. Если он считает, что он из Советского Союза прибыл в Америку и стал сразу странником. Слово Божие странником называет только тех людей, которые ищут будущее, для которых земля не дом родной, которые все здесь отдали, для всего умерли и стали жить для Него, которые заплатили цену жизни, только они могут быть странниками. Так что вы можете кочевать хоть в Аравийскую пустыню, и тогда вы не будете странниками. Странники только те, кто ожидают восхищения, потому что их родина на небе. Вот это странники. Вот почему здесь говорится о памятниках, написано «который до сего дня». Найдите памятник, когда 2000-летние захоронения и города находятся почти что на 20-метровой глубине, этот культурный слой. Написано «он до сего дня», этот памятник. Вы знаете, память имени не изгладится вовеки, память имени нечестивого изгладится. Но здесь говорится смысловое значение: Бог оставляет память о святых. И придет день, когда эти гробницы, на какой бы глубине они ни находились, я понимаю, когда гробницы расторгнутся, которые недавно захоронены, но представляете себе, тысячелетия назад захороненные гробницы будут сколыхнуты, и земля не сможет удержать их там. Именно те мертвецы оживут, которые находятся, быть может, на 6, на 10, на 20, на 30-метровой глубине, и земля выкинет их во время восхищения, потому что они будут приобщены. Вы знаете, мы думаем, что только церковь – это язычники, и только они будут вот к этому общему числу. Там написано, за ней ведутся девы-подруги ее, и это лишь образное выражение. Мы увидим Авраама, Исаака, Иакова во царствии. Другими словами, чтобы они не без нас достигли совершенства. Когда настанет совершенство, имеется в виду совершенство разное положение. Но Слово Божие говорит, когда настанет совершенство, оно не имеет в виду наш духовный рост, когда мы приходим в совершенство. Оно не имеет в виду, где Писание говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Когда оно говорит, когда же настанет совершенство, дабы они не без нас достигли, имеется в виду, когда придет полнота времени по отношению пришествия, по отношению восхищения, и когда Бог через громогласную трубу архангела скажет «началось», «совершилось», и тогда все эти захоронения воскреснут. Именно захоронения воскреснут. Как мы уже говорили, что для Бога это ценно, что Бог недоволен этой смертью. Вот почему называли дубом плача, вот почему плакали. Разумеется, Павел не говорил «не плачьте». Он говорил, чтобы чрезмерно не скорбеть. Это не говорит о том, чтобы святые вообще не скорбели. Он говорит «чрезмерно не скорбите, как прочие народы, у которых нет надежды». До тех пор, пока смерть касается нашего тела, это говорит о том, что смерть практически еще имеет действие свое. Хотя в духе она прекратила свое назначение, и мы перешли от смерти в жизнь, мы победили ее через рождение. Всякий рожденный свыше, пришедший ко Христу, он уже победил вторую смерть. Первая смерть может его коснуться, вторая никогда, если он сам не оставит Господа. Если он сам оставит Господа, смерть коснется, не оставит никогда. И поэтому память на этих памятниках смерти остается вечной. Дорога в очах Господних смерть святых его, очень дорога. Поэтому в костях святых остается сила воскресения, которая еще не приведена в действие. Ее нет, силы воскресения, той силы воскресения, там есть сила осуждения у грешников. Там есть сила осуждения, те, которые умерли, зарабатывая свое спасение. Они будут осуждены, потому что спасение заработать нельзя. Те, кто пытались заработать его святой жизнью или пытались осветиться, будучи не святыми, пытались осветиться, чтобы стать святыми, пытались творить правду, чтобы стать праведниками, все эти люди будут в аду. И у них есть в их плоти сила осуждения. Только те люди, которые избавлены от осуждения, перешли от смерти в жизнь, которые праведники и святые, не по достижению, а по рождению. Невозможно стать царем, не родившись в царской семье. Невозможно стать праведником, не родившись праведником. Невозможно стать святым. Не родившись от святого. Только святой может родить святого, и только праведник может родить праведника. И когда вы родились свыше, когда Бог простил ваши грехи и мои грехи, Он сделал нас навсегда совершенными. И так Он и рассматривает нас совершенными при всей нашей немощи, при всех наших отчаяниях и падениях. Здесь совершенство совершенно другая сторона. Это уже не то совершенство, когда мы воскреснем, и не то, когда мы придем в совершенный возраст. Но люди привыкают рассматривать слово «совершенный» только с одной стороны. Но здесь имеется в виду, что совершенная жертва Христа, она была настолько совершенной, что навсегда сделала совершенными приходящих к Нему. Слава Богу! Итак, вы, с одной стороны, совершенны, потому что вы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. Принять личным спасителем – это значит принять оправдание даром по благодати Его. Не зарабатывайте праведности, не зарабатывайте святости. Принимайте даром, благодарите, и тогда вы сможете освящаться и творить правду. Только когда вы признаете себя праведниками и святыми, примите эту праведность, оправдание даром по благодати Его, тогда у вас будет вечная память. Вечная память будет, написано «Иаков сделал». Тогда Дух Святой не оставит наши имена в забвении. Здесь многие имена написаны, многих имен нет в этой книге, но в Божьей книге, в книге жизни ваши имена есть. И в один прекрасный день эта книга откроется, и ваши имена будут зачитываться. И когда будет произноситься ваше имя, ангелы будут восклицать «Свят, свят Господь Саваоф» и преклоняться. Потому что вы боги, вы сыны царя царей и Господа господствующих. Каждое имя будет зачитываться с величайшим триумфом, и каждому имени будет триумф. Вы знаете, сегодня иногда великим людям, когда они что-то великое совершили, делают специальный вечер, собирается вся знать, вся свет страны, и их чествуют. В их честь за здравницы поют, их награждают. Точно так будет и со святыми, занесенными в книгу жизни вечной. По-особому каждый человек будет почтен. И у Бога хватит времени, это будет происходить в вечности, время будет аннулировано. Хватит на каждого времени, чтобы чествовать каждого в отдельности. Вот почему память у Бога остается вечное об умерших. Он их воскресит. Далее, здесь мы встречаемся немного с неприятными вещами. Хотелось бы перескочить через них, не говорить. Некоторые не хотят говорить. Я никогда не слышал, кстати, проповеди на эту тему. Говорят, что это нецеломудренно вообще. Но я верю, что нецеломудренных вещей в этой книге нет. Они есть, но они записаны целомудренно. Мы иногда не хотим говорить о каких-то грехах. Мы не хотим говорить, но они есть. И Слово Божие говорит о них, но говорит в такой форме, целомудренной. Поэтому мы должны обращать на это внимание. Здесь мы встречаемся в 22 стихе, что когда Иаков прибыл на одно из мест, его старший сын, первенец его, переспал с его женою, с Валою. И написано «услышал Израиль». И Слово Божие больше ничего об этом не говорит. И услышал Израиль. И далее говорится, сколько было сыновей у Иакова? 12. Далее. Я понимаю, что может быть на сердце отца, когда первенец, любимый сын, сделал это. Вы знаете, он за это был отвержен от первородства своего. За это Иуда перенял его часть. От него должен был бы произойти Мессия, от Рувима, потому что Христос первенец и должен был произойти от первенца. Но Бог не исходит отсюда. Бог говорит, у меня есть нечто другое. Он может сделать первородным и четвертого сына. Слава Богу. Он может сделать первородным. Первородство дается, оказывается, не по праву рождения по крови Адама. Слава Богу. Здесь открывается великая тайна, что первородство дается не по праву крови Адама, а по праву крови Агнца. Первородство дается. И те люди, которые принимают кровь Агнца и оправдание даром, они займут первородство у тех, которые родились по плоти, которые родились и в их рождении участвовал Бог. Далее, когда мы будем читать, мы еще раз будем касаться, но я хочу сразу коснуться здесь, что Иаков, благословляя сыновей своих, сказал о Рувиме: «Рувим, первенец мой, крепость моя, начаток силы моей и достоинство мое, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». У него был очень благородный характер. Когда мы будем дальше разбирать характер этого человека, это благороднейший человек. Просто сатана сумел его бросить в грех. И мы увидим последствия греха, какие они были плачевными для самого Рувима. Но они, даже этот грех, не мог уничтожить его благородство. Потому что Бог все-таки оставил за ним какую-то часть. Оставил за ним какое-то первенство. Он остается в числе первых и в то же время не первый. Милость Божия, она настолько, если человек кается, Бог будет обращаться к нему. Далее здесь мы встречаемся, что наконец-то после перечисления всех сынов Иакова, его родословной, где были перечислены 12 сыновей, здесь было заложено основание церкви. Здесь было заложено основание учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Этот народ стал символом, образом. Он зарождался, и, наконец, 12, как мы говорили, было заложено. И далее так и будет продолжаться во всю вечность 12 оснований Иерусалима. Так и будет продолжаться, будет 12 апостолов, будет 12 колен. Хотя апостолов будет больше, чем 12, но они будут вмещены, слово 12 не имеет в виду совершенно, что у Иакова было больше сыновей потом. Потому что Иаков назвал сыновьями своими сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию. Он назвал их своими сыновьями. Но здесь говорится, вот эти 12 отделены, названы. И Бог хотел нам показать, что именно это станет основанием. Именно 12 колен, 12 сыновей стали основанием народа израильского. 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, станут основанием церкви. основанием нового Иерусалима. Я слышу сегодня иногда голоса: а что, 2000 лет этого не было, а сейчас это нечто новое появилось. Я понимаю, если бы они говорили новое, ну, из какой-то другой книги. Но если эти учения там были, это не новое, это старое, забытое, заброшенное, разрушенное и теперь восстановленное по милости Божией. Апостол Павел говорит: я положил основание, которое никто не может убрать, и на котором только можно строить. Всякий смотри, из чего ты строишь. И так как это основание было выброшено, то появилось много деноминаций. Появилось много братств, появилось много сект, много заблуждений, и появилось беззаконие, и по причине умножения беззакония охладела во многих любовь. Но объединение, то есть основание, объединит. Когда люди начнут строить на этом основании и возвратятся к развалинам, как мы говорили в книге Есфирь, не все захотели возвращаться и строить эти развалины в обетованной земле, но часть людей возвратилась туда, и построить можно только на этом основании. И Бог воссоздаст Иерусалим. Новый Иерусалим практически пришел в завершенность. Мы говорим, продолжается ли строение? У Бога оно давно завершено. Оно у него было завершено еще в начале мира. У него все вещи совершенные. Он вне времени. У него язык вечности. Иногда он говорит языком вечности, иногда он говорит языком времени. Но практически мы живем в такое время, когда Иерусалим закончен и убираются надстройки всевозможные. Масса людей сейчас примыкают к спасенным, к Иерусалиму. Они будут жить когда-то в нем, но Бог готовит невесту свою посредством 12 оснований. Он воскресил, и вы знаете, это не единственное. Я верю, что Дух Святой по всему лицу земли работает сейчас, чтобы возвратить людей к Голгофе, возвратить людей к Вифилю, Дом Божий, чтобы они построили там жертвенник, чтобы они возвратились к Голгофе, где они получили оправдание даром. И чтобы они смирились там, чтобы они увидели, что их долголетний опыт христианский не будет взят в расчет, что их подвиги и их тюремный стаж не будет взят в расчет, если они вздумают на него положиться. Они могут получить за это награду при условии, если они останутся такими же смиренными и будут говорить: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему слава. Ибо Ты соделал нас царями и священниками, и кровью Твоею искупил нас. Видите ли, мы постоянно нуждаемся в обновлении и в крови Христовой. Мы не нуждаемся только тогда, когда, как мы думаем, мы согрешаем. Мы постоянно нуждаемся в ней, потому что ходим во плоти. Плоть не может творить правды Божией. Нам постоянно нужна кровь Иисуса, ее сила, ее очистительная сила, которая бы очищала, очищала и очищала. И те, кто сегодня станет на дорогу этой чистки, очищающая надежда, вы увидите это очищение, у вас появится надежда на восхищение. Иногда мы говорим: вера, вера, но мы не живем. Мы не живем, как люди, готовые к восхищению, совершенно. Но именно человек, который не просто исповедует, но и верит сердцем, он начинает очищать себя так, как он чист. Он платит любую цену, которую потребуется, которую Дух Святой потребует. Он не смотрит, кто он и что он готов все забыть, все простить и все изменить, лишь бы только приблизиться еще ближе к Богу. Поэтому Слово Божие говорит, я возвращаюсь немножечко, еще скажу о Рувиме и что такое он сделал, какой это прообраз. Если сегодня те первенцы, которые свое первенство могут потерять не как Исав, а как Рувим, потерять его часть. Я не говорю о спасении, я говорю, они потеряли победу. Они верх достоинства и могущества, быть может, многое перенесли, перестрадали, перенесли тяжесть зноя, но они теряют первенство только потому, что начинают говорить. Они начинают говорить: ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть зноя, они пришли поработать только один час, а остался только один час, и ты сравнял их с нами. Это Рувим. Причина вся в том, что они, работая, не поняли своего отца, не поняли хозяина виноградника, что он имеет абсолютное право. Они решили, что они судьи, и они логичны в своих словах. Ты нам должен дать столько-то, а им столько-то. Они решили быть судьями, в то время, когда Бог судья по отношению наград. Апостол Павел говорит: «Я знаю, что теперь готовится мне венец правды, который Господь даст всем боящимся Его и ожидающим явления Его». Он не говорит «мне только», он говорит «всем, которые боятся Его и ожидают Его явления». Жена является славою мужа. Славою мужа. И поэтому Бог сказал: «Я своей славы никому не дам. Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Он не даст своей славы никому. Ни Павлу, апостолу, ни великому апостолу Петру, ни Иакову, апостолу, ни своему любимому ученику Иоанну, апостолу, он никому не даст славы своей. Если бы они вздумали присвоить себе эту славу, несмотря на то, что они были приближенные к нему, они точно так были бы отвержены. Если бы Даниил вздумал присвоить себе славу, он был бы точно так отвержен. Он никогда не присваивал, он говорил: «Я исчислил по книгам число лет пленения и увидел, 70 лет пленения закончились. И тогда я стал приносить грехи свои». Видите ли, этот человек, живя праведной жизнью, все равно очищался постоянно, и грехи народа моего. Он очищался. Он стал плакать перед Богом и говорить: «Господи, мы согрешили». Он не говорил: «Они согрешили». Он говорил: «Мы согрешили, я стал приносить грехи мои и грехи народа моего». «Мы согрешили, мы согрешили. Яви Твою милость для нас». И Бог по молитве начинает вступаться и являть Свою милость. Но когда люди присваивают себе монополию на особую святость, что они безгрешны, что грешить может только паства, что они не могут грешить. Вы знаете, на это нельзя присвоить монополию, потому что пастырь сделан из того же теста, из той же плоти. Он просто имеет служение пастора, но он такой же человек, как и все. Поэтому апостол Павел часто обращался к церкви и говорил: «Молитесь за меня». Этот узник Иисуса Христа нуждался в молитвах святых. Молясь о других, Бог через него делал многое. И он говорит: «Я верю, что по молитвам вашим я буду снова дарован вам. Я хотел много раз прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. Молитесь, друг о друге, молитесь обо мне. Я не перестану о вас молиться, но и вы молитесь обо мне. Дело в том, что в Иисусе мы одно. Я знаю, что награду получит гораздо больше, быть может, другой, сидящий на скамейке, нежели пастор, ведь награда будет даваться за правильно исполненное и веренное служение. Если человек не знает свое веренное служение, то бедный он человек. Если он пытается взять то, что ему Бог не давал, или добивается, то, что дает Бог, этого не нужно добиваться. То, что дает Бог, я имею в виду служение, его не нужно брать. Оно придет к вам само, вы еще будете убегать от него, но оно настигнет вас. Вы скажете: «Господи, пошли кого-нибудь другого». Он скажет: «Ты будешь». Он сделает такие обстоятельства, что вы не уйдете ни направо, ни налево. Ты будешь. Иногда люди говорят: «Где мое служение? Я ничего не делаю». Запомните, истинное служение там, когда Бог начинает его давать, вы не сможете уклониться. И истинное служение, его не надо напряженно искать. Все, что нужно нам, пребывать перед Ним. И таким образом мы только не сможем украсть эту славу. Он сказал: «Я не дам моей славы иному». Когда Моисей это увидел и убежал в пустыню, и Бог сказал: «Я тебя посылаю». Он говорит: «Господи, пошли кого-нибудь другого». «Нет, ты пойдешь. Я избираю тебя, ты пойдешь». Видите ли, вот здесь Моисей уже не мог присвоить себе. Потому что Бог теперь посылает его, Бог уполномачивает его, Бог дает ему данные. Иногда мы с данными Моисея выходим, у нас глубоко внутри любовь к народу, любовь к делу Божьему. И эта любовь, эта печать Духа Святого, которая не только о любви говорит, но и говорит нам об озарении и о служении. Видите ли, Моисей не ошибся, что Бог избрал его спасать народ, когда вышел в Египте. Он ошибся во времени. Он был еще душевным человеком. Когда Бог посылает, вы не уклонитесь. Нужно было ожидать повеления Божьего. А он думал, что пришло время, потому что он научен всей мудрости египетской и закон знает в совершенстве. потому что он был грамотным человеком. Он знал закон, то есть своего народа. Я не имею в виду тот закон, который через него будет дан. Но исследуя книги Ветхого Завета, книгу Бытие, я нахожу многое, что патриархи знали то и тот закон, который будет дан Моисею. Практически он был забыт людьми. Он был, но был забыт людьми, и потому был дан Моисею, чтобы он записал его. Мы когда дальше будем читать, мы увидим, что закон был, потому что Иуда сказал о своей невестке Фамаре, когда узнал, что она впала в блуд, он сказал: «Сожгите ее». Закон повелевал побивать блудников и сжигать их. Он сказал: «Выведите ее и сожгите ее». То есть многие вещи, они знали, как устроять жертвенники, они знали, что нужно делать. У них был закон, но теперь Бог дает этот закон. Моисей все это знал, но этого было недостаточно. Нужно было школа ученичества, школа унижения, школа предательства, где тебя предадут собственные любимые братья. И он был предан своим собственным народом, за который хотел страдать, за который оставил Египет, славу Египта, и они предали его. И отчаявшись, он убежал в пустыню и жил там 40 лет. Поэтому я хотел бы сказать многим моим братьям и сестрам, быть может, вы находитесь в этой пустыне. Придет время, когда вам нельзя будет уклониться. Быть может, вы уже чувствуете, что что-то подходит, но вы говорите: «Все, я уже не тот, я уже не та. Я уже никогда не смогу быть таким, каким я был тогда. Господи, пошли кого-нибудь другого». И тогда Он откроет нам нашу сущность, кто мы такие. Тогда Он откроет нам, почему тогда мы не смогли сделать этого. Он откроет нам нашу грешную природу, когда мы не будем уже надмиваться своим плотским умом: «О, мы великие святые, мы столько перестрадали, грош цена твоему страданию, характер твой остался тот же. Тебя плавили, и не отделилось злое от тебя». Поэтому Бог сегодня представляет новую плавку. Он сегодня останавливает солнце для тебя, чтобы снова и снова переплавить тебя. Он дает последнюю возможность, последний час работы. Главное — понять структуру и не думать о себе: «Вот, ну, у меня есть помазание, у меня есть откровение, у меня есть, но я бездействую». У Моисея все это было гораздо в большей мере. У апостола Павла было гораздо в большей мере, но он бездействовал 3 года в Тарсе, до тех пор, пока Варнава не пришел и не привел его к апостолам. И это после его покаяния. Человек знал закон в совершенстве, получил от Бога откровение, что он будет апостолом язычников, и 3 года был в Аравийской пустыне. Потом в Тарсе, и только потом оттуда его Варнава привел к апостолам. И тогда он стал в Антиохии. И далее, только когда церковь его послала, тогда он стал апостолом и миссионером, когда Дух Святой сказал церкви: «Отделите». Я говорил о миссионерских обществах, многие, быть может, меня не поняли. Я хочу сейчас сказать об этом по отношению, это относится к славе Божией. «Не дам славы моей иному». Вы знаете, неважно, какая миссия, если она не от церкви, повторяю. Некоторые говорят: «Как же, они же делают дело Божие. Бог будет судить таких людей и узнают, делают они дело Божие». Я не сказал о всех миссиях, я сказал о многих миссиях. Быть может, та миссия, в которой вы работаете или с которой работаете, делает дело Божие. Но проверьте эту миссию. Я сказал, та миссия, которая не от церкви, не уполномочена церковью, а церковь уполномочит через руководителя, Бог откроет пастору. Только пастор может быть основателем миссии, пастор церкви. Не может быть диакон основателем миссии, не может быть какая-то сестра или какой-то брат: «О, мы открываем миссию». Нет. Только пастор может стать основателем миссии. Только он может уполномочить кого-то. Только церковь может быть посланницей и полномочным владычеством на этой земле. Слово Божие говорит, она есть столб утверждения истины. Когда мы забываем истины Божьи, мы думаем, они много делают, что бы они ни делали. Повторяю, смело, это заявление согласно Писанию. Любая миссия, работающая не от церкви и уполномоченная не церковью, не есть миссия. Я не имею в виду, что она работает в церкви, и церковь с ней примирилась. Но она не была ею полномоченная, она возникла не от нее, она возникла сама по себе. А церковь, не церковь, а слепой вождь примирился с ней. Он просто примирился с этой миссией, потому что, ну, слава Богу, что-то делают. И вот при том с моей церковью, в дружбе, члены моей церкви, слава Богу. Вот здесь как раз-то не слава Богу. Многое добродетель, душевная добродетель не поменется. Это древо познания добра и зла. Корень один. Оно представляется в виде добра даже в религиозной структуре. Мы говорили о политической структуре. Но в религиозной структуре, когда начинается делаться добро, не под воздействием Духа Святого, не инспирировано им, оно будет осуждено. И это значит, мы говорим, о, мы делаем дело Божие, этим самым мы славу Божию воруем. Потому что люди смотрят на нас и говорят, дело Божие. И масса людей увлекаются, не делают дело Божие, будем молиться такой-то миссии. Дай Бог света побольше руководителям этих миссий, которые возникли не от церкви, которые сами по себе сделались маленькими такими бизнесменами, черный бизнес, которые сегодня охраняются законом, потому что делают добродетель, но Слово Божие, этот высший закон свободы, осуждает их. Они нарушили иерархию, они не признали чин и право церкви. У нее есть неограниченное право, она миссионерка. Бог покажет, что только она является уполномоченной в этом мире. Поэтому апостол Павел сказал, чтобы ты знал, Тимофею, как поступать в церкви, которая есть дом Бога живого. Только он может быть полномочным представителем миссии. Христос сказал, нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда, и можете благотворить им, когда захотите. Ищите прежде меня. Ищите прежде Царство Божие и меня. Не думайте, что благотворя нищим вы делаете что-то великое, если вы нищих предпочли мне. Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Поэтому ищите Господа, когда можно найти Его. То есть упаси Бог нас, чтобы мы присвоили славу Божию. Все, что Бог творит через нас и все, что Он делает через нас. Пусть люди нас благословляют и говорят, о, слава Богу, что мы имеем таких тружеников и тружениц. Берегитесь приписать славу себе. Дух Святой делает. Он делает через нас. Он делает через меня, Он делает через тебя, но делает Дух Святой. Не дай Бог приписать себе какую-то славу. Как только я ее припишу себе, я погиб. Я потерял все, я потерял все награды. Да, разумеется, Бог помилует меня. Вы скажете, о, такой великий грех приписать славу, но сделав это, я все-таки опять буду льнуть к Нему. Но за то, что я приписал славу Его себе, многие люди, приписавшие славу себе, не поднимутся. Не дано будет им подняться. Те люди, которым Бог дал, и они приписали. Если они сами делают и говорят, это Бог, и приписывают, это еще не есть дело Божие. Я говорю, когда мы делаем дело Божие, Бог нам дает это дело, мы приписываем. Для тех людей, которые делают, они говорят «Бог, Бог», там не говорится о приписывании славы. Они говорят «Бог», но это не Бог, и это не Его дело. Поэтому, когда дело Божие, то снимаются венцы и говорят «Ты искупил нас Богу». Из всякого колена, языка и племени «Ты искупил нас кровью Своею, соделал нас царями и священниками». Они полагают свои венцы пред Ним и говорят «Ты достоин». Агнец закланный достоин снять печать из книги. Эти люди могут потерять спасение. Те люди, которые делают дело Божие, они теряют спасение, потому что они делом Божиим зарабатывают себе спасение. А спасение невозможно заработать, будучи председателем миссии. Быть епископом или апостолом вы не заработаете. Я не зарабатываю себе спасение, потому что Бог дает мне назначение. Спасение – это дар Божий, праведность – это дар Божий, святость – это дар Божий. Я только освящаюсь по этому дару благодати, я только творю правду по дару благодати, и творя эту правду, я более и более смиряюсь и говорю, достоин агнец закланы. И когда Бог совершает что-то, я более и более чувствую себя жалким. Это есть нищета духа, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Они никогда не переспят. Они никогда не примут славу Божию себе, потому что Бог и Его слава, никто не может стать рядом с Его славой. Если Он дает и прославляет нас, мы Его слава. Мы Его слава. А коль церковь является Его славой, слава Христа – это церковь Его. Вы слава, Бог говорит на братьев, Он называет, вы слава церквей. И если церковь является славою Христа, и кто-то себе присвоит славу организаторских каких-то способностей, что он что-то сделал, Бог сделал. Человек ничего не мог сделать. Но если сделал Бог, а человек присваивает себе, о, я организатор такой, такой великой миссии, жалкий ты человек, ты такой же человек, просто Бог дал тебе это назначение, а другим человеком, и ты считался рядовым членом, ты все равно можешь занять высший пост во Царстве Небесном, потому что ты 100% исполнил веренное тебе служение. Ты верно молился, ты верно был светом, ты был той связующей клеткой в теле, соединяя одного с другим. Ты был миротворцем. Вы знаете, нищий духом это миротворец. Он никогда не присвоит славу себе, надеется на Бога. Он всегда тоскует, видя ссоры, распри, он тоскует. Он не будет переносить вещей, которые будут возбуждать гнев и ссору. Он будет говорить то, чтобы угасить гнев, это миротворец, угасить обиду, угасить ссору, помирить блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот что значит, как опасно находиться рядом с Богом и присвоить Его славу. Это прообраз, не дам славы моей иному. Поэтому спаси нас Бог и от одного и от другого. Поэтому я хочу, чтобы еще раз сказать, чтобы правильно меня поняли, все люди, работающие, помогающие миссиям, организованным не от церкви и не уполномоченными ею, вы даете свой вклад, свою лепту туда, им, на черный бизнес. Они считают себя, что не делают дело Божие, но, повторяю, это не есть дело Божие. Наконец, возвращаемся снова. После родословной Иаков приходит к Исааку, отцу своему. О Ревеке она великая, но не сказано, когда она умерла. Она умерла, ее уже не было, он приходит к Исааку, он уже не встретился со своей матерью, придя из Месопотамии. Его мать, любимая мать, и он любимый сын у нее, она уже умерла. Но она не умерла, потому что они встретятся все равно. Время... это ничего, они вышли из тел, и потом они примут новые тела. Но здесь говорится, что он пришел в Хеврон к Исааку, отцу своему, который, будучи 180 лет, умер, и похоронили его Исав и Иаков, сыновья его. 36 глава, вы знаете, это 36 глава, я думал над ней, молился, и говорю, Господи, целая глава посвящена родословной Исава. Я ее не буду полностью зачитывать, я зачитаю здесь только два стишка. Но я хочу сказать о всей этой главе, суть этой главы, здесь говорится о старейшинах и о царях, что Исав имел народ. Народ его так размножился, что народ Иакова, хотя и размножался, но он еще не имел царей у себя. И далее, переходя в Египет, души шедших непосредственно из чресел Иакова, то есть вот от его сыновей, от него было 70 с чем-то, в то время, когда здесь говорится, у Исава уже цари были царствовавшие в этой земле, были города и цари. И я говорил, Господи, зачем ты поместил эту главу? Для чего она помещена в книгу? Столько много места ей уделено. Я знаю, что всякое место в этой книге очень дорогое. Слово Божие говорит, не вместить миру книг. Много чудес не описано, много славных имен. Не описана славная жизнь Мелхиседека, царя Салима, священника, Бога Всевышнего. Описано только одно положение его, когда он вышел и благословил Авраама. И что десятую часть давали именно ему. И больше о нем ничего не написано в Новом Завете. Он только снова поднимается, имя его напоминается. И пророческий Давид воскликнул о нем, ты священник навек, клялся Господь и не раскается, ты священник навек по чину Мелхиседека. То есть, этот священник с клятвою по чину Мелхиседека, Давид пророчески сказал, что из его рода, от него, сказал Господь Господу моему, и клялся Господь и не раскается, ты священник навек по чину Мелхиседека, что от его, из колена Иудина, выйдет священник по чину Мелхиседека, и притом клятвенный священник, с клятвою. Аарон не был клятвенный священник. Он не был по клятве дан, он был дан по закону. А этот по клятве, а слово клятвенное высшее, Бог клялся самим собою и не может нарушить этой клятвы. И поэтому апостол Павел приводит, что
левитское служение и то, что было сопряжено с ним, оно было без клятвы. А этот с клятвою, дабы иметь ему превосходство. И поэтому раз с клятвой был дан новый священник, то и Новый Завет должен быть дан. Поэтому о нем так мало говорится, и мы хотели бы, чтобы больше говорилось. Но он был только образом, о нем говорится во всем Писании, об этом Мелхиседеке, потому что в лице Мелхиседека мы должны увидеть Иисуса. Он Мелхиседек, он священник, великий первосвященник. Поэтому и здесь, наконец, пришли Исав и Иаков к Исаку. О нем здесь тоже говорится совершенно немного. Похоронили его, и он был стар, насыщен жизнью. И эта глава вся посвящается Исаву. Я сказал: Господи, зачем это родословное? Это последнее родословное, о нем больше не будет упоминаться. Разве только где-то в пророках, разве только где-то просто имя Исав. Но о его народе как о таковом, об именах славных не будет. Не будет славных имен у него. Не будет славных вождей у него. Они будут воевать, они будут уничтожены полностью, практически позже. Просто будут Едом, но не будет славных вождей, славных имен пред Богом от него. И поэтому здесь показывается эта ветка. Я прочитаю такие стихи. Здесь говорится, вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских: Аду, дочь Елона Хитиянина, и Оливему, дочь Анны, сына Цивиона Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваифову. Ада родила Исаву Елефаза, Васимафа родила Рагуила, Оливема родила Иеуса, и Иглома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. Дальше я не буду читать эту главу. Здесь мы встречаемся, что он пошел в другую землю. Почему не Иаков пошел? Почему он пошел? Потому что Иаков был человек Божий. Иаков получил обетование, что вот эта земля – земля его. И он не уходил. А для Исава не была эта земля ценной. Как только стало тесно их стадам, он взял все стада свои, всех людей своих и пошел в другую землю. Земель было много. И в то время эта земля не отличалась так от других земель. Именно на то время. Она потом, позже будет отличаться, в ней будет течь молоко и мед, в буквальном смысле слова, своим плодородием. Но в те времена эта земля не отличалась особо, и поэтому Исав переместился дальше, и дальше земли ничем не отличались. Но Бог сказал: это моя земля. Он начнет ее благословлять по-особому тогда, когда дети Божьи туда вселятся, когда им надлежит, когда подойдет время вселяться им туда. Тогда он начнет их благословлять на этой земле. И этот прообраз говорит нам о том, что дух и душа будут разделены. Здесь практически говорится в другую землю. Душа не может понимать действий всемогущей силы Божией. При крещении Духом Святым, практически это Пятидесятница, в этом стихе снова и снова возникает перед нами будущее, славная Пятидесятница, которая сегодня начинает как никогда проявлять свою силу и мощь, разрушая все перегородки любых сект и любых деноминаций, входя в любое общество и выхватывая оттуда то десяток людей, то 20, а иногда половину. Сегодня оно захватывает как никогда. Почему? Потому что Слово Божие говорит относительно крещения Духом Святым, говорящий на ином языке, он не знает, что он говорит. Разум его личный не знает. Он говорит тайны, и поэтому ум мой остается без плода. Я не понимаю, что я говорю, ты не должен понимать. Поэтому, когда я не понимаю, что я начинаю делать, я ухожу. Это есть разделение. Я ухожу, создается совершенно другой народ. Здесь говорится о приходе к власти Иакова. А прихода к власти духовного человека. Это одно и то же, изгони рабу и сына ее, только повторяется в другом масштабе и в другом образе. Мы встретились с этим образом, когда Сара сказала: изгони рабу и сына его, ибо не наследует сын сей сыном моим Исааком. И Бог сказал: сделай так, как говорит Сара, Действительно, это Исааку все принадлежит. Теперь этот же образ, но только в лице Исава и Иакова. Теперь точно так же Исав поднимается и уходит. Я хочу, чтобы мы поняли, что душа никогда не поймет полета Божьего. Она возьмет все, что она приобрела в земле ханаанской, и уйдет в другую землю. Она не оценит этого. Она возьмет все эти дары Духа Святого, которые она приобрела в земле ханаанской, и за счет этих даров все, что она приобрела, и она оставит. Душевное служение пятидесятников. Если они не поднимутся, и если они не поменяют ценности и не поставят дарителя первым, а дары второстепенными, они вынуждены будут отойти со своими дарами. Бог не забирает дары, запомните, дары и призвание Божие непреложны. Если Бог дал дары народу своему, Он оставляет их, и дары будут действовать, если мы правильно будем подходить к этим дарам. Любые дети Божьи, независимо в каком бы положении они ни были, какая бы деноминация ни была, я знаю православных и католических священников, которые молятся об исцелении, и Бог исцеляет. Я знаю, они молятся об одержимых людях, и одержимые освобождаются. Не все, разумеется, иногда не освобождают, а потом есть категория одержимости, с которой они не могут справиться. Но я хочу сказать, что пятидесятничество – это не значит духовность. Это духовное, но не духовность. Это мы вступаем в духовную область, но это не говорит о том, что мы духовные. Чтобы стать духовным, нужно предпочесть ханаанскую землю всем землям и остаться на ней, что бы это нам ни стоило. Иногда будет создаваться такое обстоятельство, что лучше покинуть эту землю. Иногда голод будет на этой земле, но Бог говорит: живи и сей на этой земле, и я благословлю тебя. Не ходи в Египет, и я благословлю тебя. То есть на этой земле мы ходим под действием руки Божией, мы водимы им. Ибо все водимы Духом Божьим, суть сыны Божии. Но те, которые не захотят, те, которые сами уйдут. И здесь говорится о том, что он поднялся и пошел в другую землю. Почему сегодня много деноминаций? Люди пошли в другую землю. Они говорят: раз Бог действует у нас, значит, Бог с нами. Ведь Он же продолжает действовать. Запомните, действие даров Духа Святого еще не говорит о том, что здесь истина. Это дары Духа Святого. Мы можем быть еще далеко от истины, но Бог будет приводить нас к истине, потому что истина не в дарах Духа Святого, а в дарителе. Он не сказал: дары мои есть истина. Он сказал: я есть им истина, путь и жизнь. И обращающиеся к Нему. И я обратил внимание, что те дети Божьи, которые обращаются к Нему, через них идут чудеса и знамения, но они зачастую мало могут пользоваться этим сами. Запомните, больной Павел исцелял других. Его опоясания, платки других исцеляли. Сам же он был болен. Самого же его били в голоде, в холоде, в скитаниях, в нужде, в поношении, в отвержении. Он говорит: смерть действует в нас, а жизнь в вас. Нужна жизнь, чтобы возродить. Но, видите ли, жизнь – это следствие смерти, потому что жизнь Божия – это воскресение, а это только следствие смерти. И если мы убегаем от смерти, от тесных обстоятельств, не можем в этих обстоятельствах славить Бога, не можем. Иаков мог славить. Бог сказал: сделай мне жертвенник. Сделай мне жертвенник, когда кругом все рушится, когда ты должен сниматься с насиженного места. Уволили с работы, слав Бога. Бросила жена, прослав Бога. Бросил муж, прослав Бога. Рушится все, прослав Бога. Оставили друзья, прослав Бога. Начинай славить Бога в этом обстоятельстве. Люди не могут славить. А он говорит: сделай мне жертвенник, ты обещал. Приди к Голгофе. Не важно в том, что тебя бросили, важно, что ты спасен. Дай Богу славу за твое спасение, ты спасен. Сатана говорит: вот видишь, все. И человек забывает, что он спасен, а это выше всего. И если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Пусть все разрушится, но вы спасены. Вы облечены в ризы спасения, в торжественные ризы. Вы особые люди. Да пусть все разрушилось. Воздайте славу Богу. И когда мы начинаем воздавать славу Богу, радость наполняет наше сердце. Но если мы начинаем возмущаться, скорбеть, роптать на Бога: «Господи, за что ты мне это сделал? Ты обязан», мы считаем, что Бог обязан благословлять нас. Он обязан по завету. Мы разбираем всегда одну сторону, завет. Мы разбираем душевную сторону, и мы любим ее, чтобы мы были благословены материально. Бог тоже не против, Бог тоже не против. Но, видите ли, здесь получается отделение материального от духовного. Отделение духовное прежде. Он хочет, чтобы вы вначале было материальное, мы прилагали к нему особые усилия, мы почитали его, исцеление, физическое исцеление, слава Богу за них. Но я знаю, что исцеление от греха выше. Выше. Оно не почитается. Церковь не радуется так. Я уверен, что если бы сейчас больной исцелился от слепоты или с коляски соскочил, мы бы ликовали. Но когда люди освобождаются от греха, мы не можем понять того ликования небесного, что происходит. Человек от греха освободился. Человек от тирании греха освободился. Бог простил человека. Это самое высокое для Бога. Написано, не когда он исцеляется, а когда грешник кается. Ангелы на небесах начинают петь торжественную песнь. Когда сын блудный возвращается, начинается весь дом радоваться. Никогда исцеляется, когда возвращается. Вы исцелены в Боге. 2000 лет тому назад, и по милости Божией вы можете брать исцеление, я не говорю против исцелений, но это второстепенная часть, вторая часть, не первостепенная. Я никогда не буду проповедовать о ней как о первостепенной задаче. Дух Святой побуждает говорить о дарах Духа Святого, но не как первостепенная задача. Иисус и Дух Святой, Даритель, несущий эти дары, мы преклоняемся пред Ним, мы благодарим Его за дары, но ни в коем случае не преклоняйтесь пред дарами. Ни в коем случае. Дарами являются апостолы, пророки, учителя. Это высшие дары церкви. И написано: «И я покажу вам путь превосходнейший, старайтесь обогатиться ими». Есть дары Духа Святого, и то дары Духа Святого, и то дары Духа Святого. Написано, Бог поставил церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, и в-третьих, учителей, и иным дал силы чудодейственные. Это дары для церкви. Ревнуйте о дарах больших. Это большие дары. И я покажу вам путь превосходнейший. Другими словами, когда мы начинаем ревновать о делателях, а не просто о дарах мне, а о делателях: «Господи, дай человека! Господи, дай человека нам! Господи, вышли делатели на жатву Твою!» Когда Бог высылает делателя, у Него есть гроздь этих даров. Он будет действовать через него, и старайтесь обогатиться и теми дарами, но ревнуйте о этих, и тогда вы пойдете по пути превосходнейшему. Если мы будем ревновать только о дарах духовных, о пророчествах, о видениях, об исцелениях и так далее, мы не пойдем по превосходнейшему пути. Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, потому что эти большие дары поведут ко спасению. Дары не спасают, спасает Даритель. И Даритель спасает не через дары вот эти, а через даров больших. Через больших даров происходит спасение. Вы свет мира. Церковь является наивеличайшим даром этому миру. Только в церкви спасение и только через нее спасение. Мир не может спастись, мир не может найти Иисуса, и мир не может спастись, если церковь не родит его, если он не придет от церкви. И, разумеется, есть люди, которые не понимают этого назначения и этого положения. И не понимая, они начинают обращаться к этим вещам мира. Все, что сокрытое от нас, нам кажется, мы не видим этого невидимого. Поэтому сегодня в этой главе, то есть родословная Исава, единственное ценное место, которое открыл Дух Святой, возможно, здесь еще более есть ценные места и имена, и Бог мог бы открыть. Но то, что он открыл, то я и говорю. Все, что здесь можно обратить внимание, Исав уходит в другую землю. Все, что он приобрел в земле хананской, забирает и идет в другую землю. Поэтому сохрани нас Бог, чтобы мы сегодня были увлечены дарами Духа Святого. Давайте увлечемся им самим. Когда мы увлечемся им, мы получим в изобилии эти дары. Они начнут действовать в изобилии. И все равно Даритель будет стоять выше. Я радуюсь дарам Духа Святого, но Даритель становится для меня все выше и выше, и его назначение, я, быть может, плохо высказываю, не могу это высказать, но где-то в глубине я чувствую необычайную ценность Дарителя. И хочу, чтобы мы поняли, что если мы не поймем этого назначения, я периодически об этом говорю, что все то, что строилось на дарах, будет разрушено. Но все то, что строилось на дарителе, будет созиждено дарами Духа Святого, большими и малыми. Слава Богу! Благословен Господь! Я смотрю на время, оно бежит. Пред нами следующая глава, 37, но я не могу ее коснуться частично, потому что здесь одна из самых удивительных историй. Я ее оставлю на следующую пятницу. Одна из удивительных историй – это история Иосифа, одного из прекрасных мужей. Можно сказать, что это один из красивейших образов. Вы уже много о нем слышали, но мы будем молиться, чтобы Бог дал нам еще возможности поговорить о нем на следующее служение. А сейчас я хочу обратиться к вопросам, потому что есть вопросы, и хочу дать частично немножечко время для свидетельств. Я буду постараюсь, то есть, вы знаете, здесь на вопросы я стараюсь отвечать коротко, желательно даже вот одним предложением. Здесь, допустим, такой вопрос, одна сестра его задает несколько раз, и вот как раз ее записочка здесь. Что значит развязать узы ярма? У пророка Исаии написано: «Развяжи узы ярма, отпусти измученных на свободу». Что значит развязать узы ярма? Что такое ярмо? Ярмо – это когда человек связан, когда, то есть, налагается на него такие, как сказать, ну, кто видел, как запрягают лошадей или мулов, одевается ярмо, и потом к ним, значит, привязываются оглобли, и тогда он в этом ярме, он не может никуда, им можно тогда управлять. Иногда люди думают, ярмо – это просто тяжесть. Нет, это не тяжесть. Просто. Это вы попадаете в упряжку. Ярмо – это упряжка. Вы попали в чью-то упряжку. Написано: «Развяжи узы ярма». Что значит развязать узы ярма? Кто может попасть в чью-то упряжку? Как я могу развязать это ярмо? И это зависит от меня. Правильно. Это значит простить. Если я кого-то не простил, то значит тот человек, непрощенный мною, обиженный, то есть вот я обижен на него, а он обидчик мой, то этот обидчик попадает в упряжку. И он попадает в упряжку не мою, сатанинскую упряжку. Но дело в том, что в этой сатанинской упряжке правлю я, не Бог. Мы оба попадаем к дьяволу. И в этой сатанинской упряжке двое. И Бог не может обращаться. Он не говорит сейчас об обидчике. Он говорит о жертве. Жертва вопиет и говорит: «Господи, доколе будет, доколе будут поносить меня? Что это со мной происходит? Ведь я прав пред лицом Твоим». А Бог не отвечает ему. Почему? Потому что он не развязал узы ярма. В этой упряжке тот. Бог хочет благословить обидчика и не может, потому что я управляю им. Закон есть закон. Он обидчик, и он связан со мной. Он обидел меня. Я обижен на него, не могу простить. И мы оба находимся у дьявола. Иногда люди говорят: «Ну я же не виноват. Это меня обидели. Это я оскорбленный». Да, ты оскорбленный, но ты должен простить. Если ты не простишь, да, но он не приходит и не просит у меня прощения, а и не нужно для того, чтобы простить тебе не надо, чтобы он пришел и просил прощения. Когда он придет, попросит прощения, а он придет, когда ты его простишь, тогда у него появится возможность. Ты развязал его, во всяком случае. У него появляется возможность, у Духа Святого появляется возможность спасти такого человека, прийти к нему. Он развязан, ты его развяжешь. Я не буду говорить и останавливаться, есть очень многие свидетельства библейские, евангельские, житейского опыта, когда люди не могут прийти к Богу только потому, на протяжении 10, 15, 20, 30 лет не могут прийти к Богу, потому что связаны жертвой своей, которую обидели когда-то. Жертва сама связана обидой и не может получить от Бога благословения. Запомните, если в нашем сердце есть обида, мы не можем быть благословенны. Если есть обида в сердце, повторяю, мы не можем быть благословенны. Мы теряем благословение между нами и Богом. Преграда. И чтобы получить мне от Бога благословение, я должен развязать узы ярма. Видите ли, Бог знал, что для того, чтобы освободить Иова, он должен был развязать узы ярма. Он был жертва в прямом смысле слова. Друзья пришли, оскорбили его, обвинили его, оклеветали его. Оказывается, мы думали о тебе, что ты такой-такой, ты вот такой и такой. Если бы ты был хороший, то с тобой бы этого не случилось. И они оскорбили его. И Бог сказал этим трем друзьям: «Горит гнев мой на вас за то, что вы не так обо мне говорили, как раб мой Иов. И я не приму ни от вас жертв до тех пор, пока не помолится он». То есть он должен был простить. И они пришли к нему и сказали: «Помолись о нас». И чтобы молиться о них, он должен их простить, прежде чем молиться. Вы скажете: «Я уже говорил, я учил этому, еще буду учить». Если вы не можете простить на эмоциональной основе, вы не простите на этой основе. Наши эмоции изменчивы, они не умеют прощать, их нужно долго задабривать. И тогда вы смотрите, вы хотите простить, а чувства не прощают. Вы видите, вам уже жалко свою жену, вам жалко мужа или детей, они изнывают, унижаются перед вами, пресмыкаются, вы все ходите надмены. Где-то там в глубине ваш духовный человек сострадает им, но лицо все еще остается жестким, слова жесткие, вы обижены. И вы ждете, когда это все пройдет, вас нужно долго задаривать. Не ждите этих моментов. Вот это и есть как раз, если вы духовные, прощайте волевым прощением. Бог почтит вашу волю. Он исходит от воли. Сатана вас обольстил, если говорит: «У вас же нету вот добрых чувств». Ничего во мне доброго не живет, во-первых, в моих чувствах. Моими чувствами управляю я сам. Я захочу — будет доброе, захочу — будет злое. Все будет зависеть от меня. Если чувства находятся в упряжке, я ими управляю. Разум говорит, согласно Писанию просвещенный: ты должен простить. Ты должен сказать: я прощаю тебя во имя Иисуса Христа. А чтобы эти слова вышли, надо волю употребить. Тяжело бывает, но я начинаю произносить тяжело. Все чувства оскорблены, но я говорю: сатана и плоть, молчи. Я сейчас буду произносить слова благословения, как научил меня Бог. Я человек духовный. Я буду говорить: я чадо благословения, я буду благословлять. Во имя Иисуса Христа я прощаю моему обидчику. И я начинаю благодарить: Господи, да будет благословен он пред лицом Твоим. Прости его, я простил его. Я не имею к нему ничего. И вы знаете, простить это не значит: о, я тебя прощаю, но я больше с тобой никогда ничего не буду иметь. И слава Богу, что так получилось у меня с тобой. Мы уже больше не будем с тобой ничего иметь, потому что ты мне уже надоел, как горькая редька. Вы знаете, сатана такой, но вы знаете, как Бог почтит тех людей, которые могут нести немощных? Если вы сильные, продолжайте их нести, прощайте и несите, прощайте. Да, нам не хочется вот с такими людьми, но они дети Божьи, и только за счет вас Бог может их поднять. Когда вы их один, второй и третий раз простите, и простить — это значит и действие. Пусть не на основании чувств. Сатана говорит: но это же не искренне. Это ложь, это искренне. Потому что вы действуете не по чувствам, а по просвещенному разуму, употребляя свою волю. И тогда придут чувства. Они все равно придут. Это есть волевое прощение. Это есть развязать узы ярма. Прощаю тебя во имя Иисуса Христа. Прощаю тебя так, как Бог меня простил. Бог нас так простил. Если бы Бог, если бы Иисус исходил из своих эмоций, он никогда бы не мог нас простить. Представляете, исцелял, кормил, хотел осенить их крыльями, а они стали плевать. Оплевали все лицо, плевки текут. В синяках, окровавленный, избитый, опозоренный. Можно ли простить, когда вас опозорили таким путем? Царя царей, Господа господствующих, не человека просто, Бога. Ходили, заушали, били, рвали на нем волосы клочьями, плевали, подходили, плевали со злом, растирали плевки свои. Можно ли простить? Можно. Можно. Мы еще не дожили до того, чтобы плевали на нас, чтобы плевали в лицо. Я видел, как плевали, вот, ну, не на меня, а на меня, но на землю, пфу, и растирали плевки, и убирали руку, чтобы не приветствоваться со мною, вот, в прямом смысле слова. Один раз как-то плюнули в лицо, и то, я думаю, насколько это было низко, помню, такая обида, так противно было, ну, в лицо плюнули. Подошли так, пфу, в лицо, и вот я должен был вытереть и замолчать. Внутри все, долго носил обиду где-то, наверное, ну, года 2-3, не понимая, как от нее избавиться, и думал, что я прав, не хотел с этим человеком ничего общего иметь. А он был очень близкий мне человек, дитя Божие. Вот, неправильно понял меня, они что-то ему сказали, он плюнул мне в лицо. Но я что хочу сказать, что когда Бог нас научил прощать подобным образом, мы развязываем узы ярма. Почему я задерживаюсь на этом? Потому что сатана многих связал. Начинается, написано, по причине умножения беззакония охладевает любовь. Это и есть охлаждение любви, когда люди не умеют прощать. Разучились, их не научили прощать. Прощают под хлебопреломлением на словах, а действия остаются те же. Но слава Богу, что Бог сейчас нас учит прощать, и к хлебопреломлению мы можем приступать в любое время. Слава Богу. Теперь другая такая записочка. Исаия, глава 1, стихи 17-23. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Здесь написано, значит, эту записку пишет брат, ему непонятно, спасать угнетенного – это спасать угнетенного грехом или чем? Вы знаете, слово «угнетенный» имеет очень широкий смысл. Это и грехом, это и не только грехом. Иногда человек угнетен давящими событиями, обстоятельствами своей жизни. Он обречен на смерть, он не видит славы Божией, он не видит Иисуса. Как я говорил, его с работы уволили, для него свет померк. Оскорбился, произошло что-то с мужем, женою, и свет помек. Вот здесь избавлять угнетенного, спасать угнетенного, как написано в притче, неужели откажешься от обреченных на убиение, спасай взятых на смерть. Когда люди не видят Иисуса и не могут воздать Ему славу в сложных обстоятельствах, они обречены на смерть. И вот здесь спасти им нужно показать, послушай, как когда-то сказала жена Лютера, когда он был поражен обстоятельствами жизни, друзьями и другим, и он метался, и придя один раз домой, я уже это рассказывал, многие из вас знают, независимо от меня читали, он пришел домой и видит жена в трауре. Он спрашивает: «Дорогая, что, кто-то умер?» Она говорит: «Нет». «Кто-то с наших родственников или из...» «Ну, нет, никто не умер с наших родственников». «Траур действительно умер кто-то, но не с наших родственников». «А кто же?» Она говорит: «Христос умер». «Слушай, он ей говорит, так он же воскрес!» Она говорит: «А если он воскрес, почему ты такой печальный? Почему ты вот уже столько времени в отчаянии ходишь? Если он воскрес, почему ты такой?» И она его подняла, Дух Святой научил ее, как поднять мужа, поддержать его. И он вдруг поднял голову: «Да, ведь Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! А если Он воскрес, то зачем я буду опускать мою голову под этими давящими обстоятельствами, какими бы они ни были? Сатана хочет скрыть воскресение Иисуса. И всякий раз, когда мы знаем, что «но Иисус воскрес из мертвых». Вы знаете, когда с работы сняли, это смерть. Жена бросает смерть, муж бросает смерть. Измена жены, измена мужа, смерть. Но Иисус воскрес, жизнь. И тогда я начинаю благодарить Бога: «Сатана, у тебя ничего не выйдет, Иисус воскрес, и Он смертью смерть попрал. Вот этим обстоятельством, которым ты хочешь убить меня, ты будешь убит сам, а я буду прославлять Бога моего». Это значит спасать угнетенного, нести свет Евангелия, поднимать из мрака, утешайте друг друга, носите бремена друг друга. Поэтому это очень такой широкий спектр. Ищите правды, спасайте угнетенного. Спасать угнетенного – это значит защищать сироту, вступаться за вдову, говорить истину, говорить о воскресении, говорить, что скоро восхищение. Так что, не обращай внимания, что те живут богато, не стремись к этому. Не надо стремиться быть богатым, надо стремиться быть близким к Богу. А когда ты будешь стремиться быть близким к Богу, даст Бог, даст, не даст, слава Богу. И за то, слава Богу, и за то, сколько есть, за это слава Богу. Я даю из того, что есть, а не из того, что нету. Тот дает больше, но Бог не смотрит, как я сказал, кто дает сколько. Он смотрит размер отдачи и положение, то есть позицию отдачи, доброе ли сердце дает. Как мы даем? Даем ли мы, молимся и даем как Богу? Вот отдаем во имя Господа, отдаем как на посев, отрываем. Понимаем ли мы, что мы делаем? Вот он на что смотрит, говоря: «Эта вдова положила больше, нежели все».
Здесь такая записочка. Некоторые записки я буду оставлять на следующий раз. Здесь говорится притча Соломона, 9 глава, стих 1. Говорится о 7 столбах. Что это значит? Объясните, пожалуйста, о столбах. Что премудрость вытесала себе 7 столбов. Вообще, слово 7, сразу отвечу, это божественная полнота. 7 духов Божиих, 7 звезд. 7-й день, то есть это полнота Божия. Как мы разбирали, 6 мер пшеницы было отсыпано Руфи, а 7-й день, то есть подожди, 7-й день – это брак. 7-й день – день покоя. 7-й день принадлежит церкви, это название ее. И вот это есть 7 столбов, полнота, завершенность, полнота премудрости Божией. Полнота, наполняющая все во всем. Я увидел 7 звезд, 7 светильников, и увидел человека, облеченного в падир, в белую одежду, припоясан золотым поясом, который ходил посреди 7 золотых светильников и держал 7 звезд в руке своей. 7 звезд – это суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников – это суть 7 церквей. Так что, вы видите, это церковь. 7 церквей нет, есть одна церковь. Но там были действительно 7 церквей в Малой Азии, но их не 7. Там было больше. Но было обращено слово 7. Бог хотел показать, что 7 – это завершенность. Мы имеем 7 дней, завершенная неделя. Порядок, завершенная. 7 дней Бог завершил. И 7-й день – день покоя. День покоя, когда он может успокоиться и сказать: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, дай мне успокоиться». Бог тоже ищет покоя. Голубь искал покоя для ног своих. Он ищет покоя, и как только он его находит, успокаивается. Это есть 7 столбов. И второй: «Любовь долготерпит, переносит, всему верит». Значит, чему верит? Как это понять? Когда Слово Божие говорит «всему», оно не имеет в виду, значит, клевете, лжи, всему, что написано в Слове Божьем. Все, что Слово Божье говорит, она всему верит. Оно не имеет в виду, что она верит лжи. Иногда есть толкователи, которые говорят, любовь, она верит лжи. Да, человеческая любовь лжи верит, божественная нет. Божественная любовь, она, во-первых, премудра, и она видит, вы не солжете ей. Но божественная любовь, если мы любим Бога, мы верим всей этой книге и доверяем. Мы не просто называем себя, мы исповедуем полное Евангелие. Нет, мы просто верим всему, что говорит Господь нам сегодня. Если это записано в этой книге, и оно говорит так, мы берем это в наши уста и начинаем исповедовать. Так говорит Господь. Мне говорят, но в жизни на самом деле этого нету и не случается, потому что разрушены святыни. Но так говорит Господь. Мы начинаем это исповедовать, и Бог начинает созидать развалины. Почему так рано умерла Рахиль? Как причина? Не потому ли, что Иаков произнес, что тот, у кого найдет, значит, этих идолов, тот должен умереть? Она не могла умереть из-за этих идолов, потому что она покаялась. В свое время Иаков сказал: «Принесите ко мне всех идолов», и этих идолов отдали, и он их закопал, так что она была свободна от этих идолов. И все они были закопаны там под дубом, и они пошли на это место в Вифиль. Когда они пошли приносить, когда Бог сказал: «Принеси мне жертву», мы говорили с вами об этом, ты помнишь, давал мне обет, то Иаков что сделал? Он стал очищаться. Он сказал: «Перемените одежды ваши, очиститесь и принесите всех ваших богов, всех ваших идолов». И принесли ему всех идолов. Умерла Рахиль, потому что такое определение было. Она исполнила свое назначение. Почему так рано умер Иоанн, креститель? Почему так рано он умер? 30 с небольшим лет и умер. В 30 лет вышел на миссию, стал проповедовать и вдруг умер. Совсем немножко продлилось. Иисус умирает 33 года, совсем мало пожил. Можно было бы жить еще больше. Почему апостол Павел умирает в 70 с лишним лет, в то время, когда Иоанн доживает почти до 100 лет? Почему одни умирают в 20 лет, одни в 9 лет, одни в 2 месяца, другие в 7 месяцев? Это тайна Бога, принадлежащая Ему. Разумеется, есть люди, умирающие из-за своего греха, не хотят каяться. Это не судьба Божия такая. Но есть судьба Божия для святых, когда они исполняют свое назначение не в 70 и 80 лет, а раньше. Исполняют веренное для них служение. Я знаю, некоторые праведники восхищаются от зла гораздо раньше времени, в 30-40 лет, в 50 лет. они уходят. Просто Бог дал им назначение. Вот если вы это исполните, и Он дает назначение, вы его должны исполнить в 40 лет. И они укладываются в рамки, в 40 лет исполняют. И Бог забирает их. Будет ли это болезнь, будет ли это катастрофа какая-то, не имеет значения. Мы должны знать, что святые умирают в разном положении. Мы не должны понимать, что святые умирают, спокойно положил руки, на иных языках исполнился, попрощался и ушел. Нет. Вы можете умирать в жестокой агонии и прославлять Бога. Вы можете умереть в катастрофе, но быть готовыми. Вы можете умереть кровоизлияние в мозг, от рака, от любых болезней. И тем не менее вы святые. И вы можете умереть совершенно спокойно и пойти в ад. Так что не поэтому судится, куда человек идет. Все говорит о том, как он понимал Бога, и как он принимал свое спасение, и как он ходил пред Ним. И если, говорит, вы не покаетесь, все так же погибнете. И если не уверуете, что это я, погибнете. Если не избавитесь от греха, погибнете. Ответьте, пожалуйста, как воскреснуть тела умерших святых, которых сожгли на кострах инквизиции или же просто по обычаю какого-нибудь народа? Согласно Писанию, у Бога ничто не выбывает и ничто никуда не исчезает. Какая разница, сожгли вас или утопили в море, или рыба съела вас, а потом эту рыбу съели вы? И так бывает. То есть я привожу еще более запутанную ситуацию, потому что люди в море, рыба их может съесть, потом эту рыбу могут поймать и могут есть ее. Иногда звери едят людей, потом этих людей едят. Иногда людоеды едят людей, потом каются, и Бог их прощает. Едят друг друга. Дело в том, что те элементы, вечные элементы, у Бога не исчезают, несмотря что материя сама временна, но она составлена из вечных элементов, чтобы вы знали. И вот эти вечные элементы не исчезают никуда. И Бог возьмет эти вечные элементы, где бы они ни были, и соберет их, и из этих ваших элементов, которые принадлежали лично вам, они в этих ваших личных элементах сохраняется сила воскресения, которую Бог приведет. И Он возьмет ее и соберет. Я знаю, сейчас есть прах людей, которые хотят, чтобы их разбрасывали, сожгли. Так, допустим, некоторые завещают, сожгите, значит, и часть, значит, самолета, и по всему миру развейте, немножко бросайте. Когда умер Фридрих Энгельс, он приказал, чтобы его сожгли. И чтобы часть праха его, значит, на земле оставили, а часть праха, чтобы в океан бросили. И поэтому поехали и бросали туда и сюда, значит, весь его прах. Делал он это с одной единственной целью, чтобы, говорит, мне не поклонялись, чтобы не искали места. Бог может собрать мой прах. Энгельс к концу своей жизни признал воскресение Иисуса Христа и верил, что Бог воскресит его из мертвых. Он покаялся и отрекся от всех своих коммунистических идей, которые выдвинул независимо от Маркса. Это два человека, которые независимо друг от друга пришли к одинаковым результатам в отношении идеологии коммунизма. Независимо. Хотя поначалу они были вначале у Маркса, Энгельс о них пока не знал, он был молодым человеком. И услышав об этих идеях, которые еще не были оформлены, он назвал Маркса сыном дьявола. Он назвал его, Маркс тогда жил в Трире, и он одно такое четверостишье о нем назвал его «То Трира, черный сын с неистовой рукой». Но потом сам пришел к этим же результатам. Он был сыном священника, то есть у него, с одной стороны, был священник, и родственники были, с другой стороны, отец его был крупным промышленником. Он был очень богатым человеком, Маркс не был таким богатым. Но он был историком и археологом, и когда в Каппадокии были находки, вы помните, в пещерах, многие читают, у вас есть, бедуин нашел вот эти кожи, это как раз вот во времена Маркса и Энгельса, нашли папирусы, нашли на коже Старый Завет в оригинале. До этого ученые говорили, что это подделка под время, но когда нашли раскопки те, а потом нашли раскопки и об Иисусе Христе, что Он действительно жил, то есть и действительно воскрес, то Энгельс написал письмо Марксу о переиздании всех своих сочинений и отрекся от всех своих идей такого характера. Он написал: «Последние каппадокийские находки заставляют резко изменить наш взгляд на некоторые немаловажные вещи в истории. А именно то, что произошло на Голгофе. Тот, кто потерял жизнь на Голгофе, вновь приобрел ее. Он признал воскресение Христа и отрекся от всего. И он верил, что Бог воскресит его из мертвых, и он силен собрать ваш прах. Поэтому Бог соберет. И воскреснут в новом теле. Даст новое тело, но используют те же ваши элементы».